Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это клирик прихода Рождества Христова, старший священник храма во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, батюшка, мы с вами продолжаем говорить на тему «История русского государства», поскольку нынешний год назван годом русской государственности, русской истории. Две темы мы уже с вами осветили, а нынешняя тема – это 1812 год, тем более, что нынче отмечается и 200 лет со дня Бородинской битвы, да? И вот о внутреннем настрое россиян незадолго перед знаменитой Бородинской битвой ярко свидетельствуют строчки из написанной в июле 1812 года во время приближения неприятеля к Смоленской губернии военной песни. Написал эту песню один из участников войны, поэт Федор Глинка. Вот как она звучит. «Теперь ли нам дремать в покое, России верные сыны? Пойдем, сомкнемся в ратном строе, пойдем и в ужасах войны друзьям, отечеству, народу отыщем славу и свободу, или все пойдем в родных полях. Что лучше, жизнь, где узы плена, или смерть, где русские знамена, в героях быть или в рабах?» Вот такое стихотворение написал участник той войны, поэт Федор Глинка.
Да-да.
И вот об этом периоде мы как раз сегодня с вами будем говорить. Ну что вот для начала, наверное, надо как-то характеризовать то.
Для начала, конечно, положение. Надо, видимо, сказать, что какое духовное состояние было русского общества. Можно сказать, что война 1812 года вскрыла все то, что действительно вызревало, назревало,
предшествовало,
да, и, в общем-то, это было временем оздоровления духовного русского общества, тогдашнего нашего общества. Ну и в этом отношении хотелось бы немножко сказать даже о времени еще Екатерины II, Павла Петровича, затем и Александра I Благословенного. На годы царствования его пришлась вот как раз эта война 1812 года.
Ну, то есть время такое непростое, да?
Угу. Ну, собственно, видите, Валентина Федоровна, здесь причины были, собственно, духовные, как всегда. Нам всегда было свойственно и раньше, и теперь какие-то вот увлечения. Мы то Востоком, то Западом увлекаемся. В те времена это увлечение было Францией, французским просвещением. Вольтер, Руссо, Дидро, энциклопедисты, потом французская революция.
Просветители.
Просветители. И, в общем-то, вот это вот увлечение, оно было свойственно, ну, верхам русского общества даже.
И происходило такой все-таки отход, да, ведь от веры,
да,
от православия.
Да, отход от веры, да. Это, собственно, и раньше началось, но вот это особенно вот вызревало. Даже и в какой-то степени можем сказать, что это было, скажем, Екатерина II, гонение даже определенное на церковь были, и на монашество особенно. И вот, говоря о войне 12-го года, мы скажем, что в период войны был митрополитом московским владыка Платон Левшин. В это время-то он уже был в таких преклонных годах, и, собственно, жизнь его закончилась в это время, в годы борьбы с наполеоновской Францией. А жизнь его началась еще в 18 веке. И ему не просто приходилось общаться с царедворцами, как-то отстаивая веру, очень мудро поступать. Можно привести такой пример, что у Екатерины II, она и в переписке находилась с французским просветителем, с Вольтером, просветителем французским, и приезжали они даже к нам сюда, в Россию. И вот один из них как-то был у нее в гостях и по приглашению императрицы. И случился владыка Платон, и этот энциклопедист как-то так бесстыдно сказал о своих атеистических взглядах, о безбожии своем,
выразил
жизнь, это,
да?
И хотел увидеть реакцию владыки Платона. А владыка Платон очень мудро ответил. Он ответил словами псалма: «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». То есть вот он как бы вот так вот. С одной стороны, он знает, что это гость, и гость самой императрицы и царицы Екатерины II, то есть как бы его и не унизить, а с другой стороны, как бы рече безумен в сердце своем, несть Бог. Сказал, что это вот безумен, так сказал. Тактично даже указал на это. Вот. Ну и потом еще скажу, что очень нелегко было ему. Государыня как-то спросила: «Владыка святый, что вас подвигло стать монахом?» А он ответил, зная ее увлечение просвещением, он сказал: государыня, из любви к просвещению. И он это сказал в Руси, такой святоотеческой традиции. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что истинное просвещение – это есть монашество. Видите, как-то вот так вот он мог. Не просто.
Не секрет ведь, что вот это все просвещение, культура, литература, она ведь начиналась в монастырях.
Конечно.
И там же были, и служение свое несли очень многие святые.
Да.
Да? Той поры, вот скажем, да, святые, вы хотели рассказать о них?
Да, ну вот немножко сказать хотя бы, потому что все это являются любимыми святыми. Той поры, конец 18-го, начале 19-го, Ксения Блаженная. Затем, значит, святой преподобный Серафим Саровский, он ведь молился, и он родился, вырос, и в это время, в общем-то. То есть были вот эти подвижники, благодаря которому церковь русская стояла.
Выстаивала.
Ну, да, выстаивала, да, вот времена. Непростые времена. Ну, а вот увлечение-то, конечно, было это очень сильным.
Западом, да?
Западом увлечение. И это потом вот вылилось в такую войну. То есть сначала этот дух века сего, который олицетворял тогда Франция, этот дух века, в общем-то, им было заражено русское общество, верхи общества. Сначала они пришли вот этими духовными какими-то увлечениями, модами, культурой,
да,
вот этой вот всего, языком традиции, даже, да, вот этим, вот воспитатели там пошли все.
Да, то есть, мусье.
Вот, да. А потом, видите, они сами пришли, в своей армии вторглись в пределы нашего Отечества.
Вот чем увлекались, так сказать,
да,
народы, да?
Да,
куда, так сказать, направлена была мысль,
да,
оттуда и ждать можно было какой-то опасности, да,
да? Опасности, что вообще можем все потерять. То есть вот чем чревато увлечение какие-то вот чем-то зарубежным, иностранным, не следует забывать своей отеческой веры, вот этот вот момент. Ну и вот война в 1812 году, 12 июня, Наполеон вторгся в пределы России, и, конечно, это был сильный противник. Но надо сказать, что государь Александр I, он с честью это суровое событие воспринял и обратился с манифестом.
А вы знаете, батюшка, вот в самом начале нашествия французов, тогдашний вот митрополит, о котором вы рассказывали, Платон Левшин московский, отправил императору Александру I послание, в котором предсказал поражение Наполеона и торжество России.
Да.
Вскоре это письмо стало известно всей просвещенной части русского общества, и одновременно владыка передал государю в благословение икону преподобного Сергия Радонежского, написанную на доске от гроба этого великого святого, названного им в письме древним ревнителем о благе нашего Отечества.
Да, и не случайно, ведь владыка был архимандритом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, опять же.
Вот он и передал икону.
Да, и поэтому благословение у него было такое. И, в общем-то, он дождался славы русского оружия, хотя был уже в таком возрасте.
Вы знаете, тогда ведь тоже армия терпела такую нужду, поскольку, ну, надо было собрать ведь огромную армию. Шла огромная армия французская на Россию, и надо было в ответ тоже собрать большую армию.
Да.
И Синод тогда пожертвовал на военные нужды 1,5 миллиона церковных денег.
Да.
Вот такой факт есть.
Церковь всегда не оставляла.
Не оставляла вот такие вот трудные моменты. А в последующие 2-3 года на возмещение ущерба, принесенного войной уже, и на восстановление разоренных храмов еще 3,5 миллиона рублей.
Да.
Потому что храмы были многие разорены, и одна только Троица Сергиева Лавра отдала на борьбу с врагом 70 тысяч рублей ассигнациями, 2,5 тысячи серебром, а также около 100 килограммов серебра в изделиях и слитках. Да.
Такие вот дела. И вот посмотрите, сразу же как вторгся Наполеон, так государь издал приказ нашим армиям. И вот он говорил так. Сначала говорил, что мир и кротость, и миролюбие не могли удержать желаемого нами спокойствия. То есть, ну, то, что всегда свойственно русской душе, вот это вот сначала кротость, примирение, миролюбие. И французский император открыл первую войну. И, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается нам ничего иного, как, призвав на помощь свидетеля и защитника правды, всемогущего Творца Небес, поставить силы наши против сил неприятельских. Воины, вы защищаете веру, Отечество, свободу. Я с вами, на зачинающего Бог. И государь тоже вот благословил свои войска. И вот дальше в послании фельдмаршалу графу Салтыкову государь сказал: «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем. Прибываю к вам благосклонный». Ну вот к Салтыкову он так вот говорит. Такая вот решительность тоже, вот, тоже, конечно, имеет очень большое значение. Ну а потом, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, было издано немало манифестов, к написанию которых причастен Александр Семенович Шишков, это вот будущий президент Академии наук России, государственный, да, вот в прошлый раз тогда говорили.
Это Корнеслов его?
Корнеслов его. И он как раз облекал в такие красивые формы слова государя, которые он слышал. То есть он вот мысли как бы так высказывал, а он помогал ему вот выразить это в красивые такие формы, чтобы зажечь сердца людей. Но мысли-то это были государя. И вот он говорит, что «неприятель в манифесте высочайшем к народу, неприятель вступил в пределы наши, с лукавством в сердце и лестью в устах несет он вечные для нее цепи и оковы. Мы, призвав на помощь Бога, поставляем преграду ему войска наши, кипящие мужеством, но не можем скрывать от верных наших подданных, что собраны им разнодержавные силы велики, то есть силы неприятеля велики, и что отважность его требует неусыпного против нее бодрствования». То есть всех он призвал, всех, видите. «Ныне взываем ко всем нашим верноподданным, ко всем сословиям и состояниям духовным и мирским, приглашая вместе с нами единодушным и общим восстанием содействовать против всех вражеских замыслов и покушений. Да найдет он на каждом шагу верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукавством и обманом. Да встретен он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина». И вот, как вы говорили, этот призыв нашел отклик горячо в сердцах всего нашего Отечества, и Церковь помогала им, в том числе и материальными средствами.
А вот ведь до взятия Москвы, вот произошло это Бородинское сражение, да? Ведь оно очень неоднозначный такой характер, да? То есть, как бы... Это Бородинское сражение, но было упорным и кровопролитным. Нельзя сказать, что был явный победитель какой-то в этом сражении.
Да. Это генеральное все-таки сражение было. Его нужно было дать, чтобы показать все-таки силу русского оружия.
Ну, в общем, Кутузов осторожный человек был.
Осторожный человек.
И, желая сохранить вот военные силы, дал указание отступать.
Да, дал указание. Интересно, ведь он воспитанник Александра Васильевича Суворова. А Александр Васильевич Суворов еще до этого, тоже в Европе, он ведь тоже дал почувствовать силу России. Силу России. У него такие слова даже были, что вот он сказал о Наполеоне как о мальчике, который, в общем-то, широко шагает, хорошо было его урезонить, как-то его и остановить. Он действительно там тогда сделал. Вот, а Кутузов – наследник Суворова. Кутузов в 70-летнем возрасте уже урезонил вот этого, как он сказал, мальчика. Кутузову тоже ведь в 1812 году было уже лет немало, 67 лет.
Немало, да.
Вот, он вернулся к этому времени тоже с военно-дипломатической кампанией. С Турцией была война, заключил мир, и вот, в общем-то, единодушно народ желал, чтобы он стал главнокомандующим.
Ну вот еще, если говорить о духе нашей армии, о духе вот маршалов, о духе командующих, в частности вот Кутузова, то ведь он был постоянно укрепляем армейскими священниками. Тогда ведь армейские священники служили в войсках. И русские войска вдохновляла православная национальная святыня, чудотворная икона Божией Матери Смоленской, которую накануне Бородинской битвы, состоявшейся 8 сентября 1812 года, носили крестным ходом по военному лагерю и служили перед ней молебен. Сам главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов молился перед этой иконой, взывая к пречистое спасение России. Вот такие факты приводятся в нашей книге «Русь святая».
Да. Вот Валентина Федоровна еще тут картина, и картина даже есть.
Вот как, ну вот что там происходит на этой картине?
Значит, что происходит на картине, это картина Егора Зайцева «Молебен перед Смоленской иконой». И здесь приводятся вот этой книге слова Льва Николаевича Толстого. из его «Войны и мира». Описание такое. «Было 11 часов утра. Солнце ярко светило. Из-за горы Богородица Бородина поднималось церковное шествие. Впереди по пыльной дороге стройно шла пехота со снятыми киверами и ружьями, опущенными к низу. Позади пехоты слышалось церковное пение. Навстречу идущим бежали без шапок солдаты и ополченцы. Матушку несут, Смоленскую, заступницу, повторяли они. За батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, за ними солдаты и офицеры. Они несли большую с черным ликом в окладе икону. Это была икона, вывезенная из Смоленска и с этого времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали и кланяли землю с обнаженными головами толпы воинов. Начался молебен. Все усердно молились. У многих навертывались на глазах слезы. Вдруг толпа расступилась, кто-то, вероятно, очень важное лицо подходил к иконе. Это был Кутузов. Он перекрестился, поклонился и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову». Вот такое описание. И так это действительно на самом деле и было.
Монументальная.
Это была не просто какая-то война, вот это была война за веру христианскую, за нашу, за Отечество, против всех вот этих вот увлечений, наконец.
Да, да, да.
Это было торжество православной нашей веры.
Да, это было показано торжество веры православной. Бородинское сражение было, вернемся снова к Бородинскому сражению, оно было необыкновенно упорным и кровопролитным. Мы же помним Лермонтова, да, Бородино?
Да.
Да, ж были люди в наше время.
Богатыри.
Богатыри, Невы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы.
Да.
Ну вот оно закончилось, как мы уже сказали, немножко раньше. Каким-то таким, ну, примерным равновесием, что ли, сил все-таки. Но была показана сила русского народа, русского воинства.
Ну, и это было и необходимо, что дальше так случилось, что вынужден...
А дальше Москва была.
Да, Кутузов вынужден был отдать приказ о восставлении Москвы. И в Москву вошел Наполеон. Вы знаете, здесь многие факты уже людям известны, что они там делали, что русская армия отошла, пополняла свои резервы, партизаны действовали и так далее. Ну вот, хотелось бы еще обратить внимание всех радиослушателей. Как-то мне приходилось читать в житии преподобного Сергия, недавно изданном новом житии, там из разных источников как бы составили это житие, почему же Наполеон все-таки оставил Москву? Обычно ведь у нас это говорится
Вот факт очень интересный. Да. Вот вы напомните, пожалуйста.
Как-то вот...
Но это или предание, или это на самом деле?
Это на самом деле так в житии. Это для нас имеет
ну,
факт
достоверности. Ну вот что произошло, да. Вот. Ведь французская армия, но она, правда, была обескровлена под Бородино. И были страшные столкновения.
Что и партизаны то донимали, и продовольствия-то не было.
Стыло их, значит, партизаны донимали. Но вот это вот страшное столкновение под Бородино явилось началом конца, тем не менее, да?
Конечно.
И вот 2 сентября французы заняли опустевшую Москву, Наполеон приказал, а уже 7 октября, уже 7 октября, значит, в сентябре они заняли Москву, а 7 октября Наполеон приказал отступить. Под постоянными ударами русской армии, казаков и партизан, войск императора Наполеона буквально таяли на глазах. Ну вот вы еще хотели привести такой вот факт. Почему все-таки Наполеон решил оставить Москву, бежать во Францию?
Да, вот в житии святого Сергия Радонежского мы говорили, что еще владыка Платон благословил императора, и действительно Сергий, и преподобный
икону
Сергий
подарил ему
икону святого Сергия, и сам преподобный Сергий, в общем-то, заступился за наше Отечество, благословил и помог. И вот в этом житии рассказывается о том, что Наполеон хотел полюбоваться своим завоеванием столицей русской, посмотреть на ее поверженную красоту, поднялся на колокольню Ивана, на колокольню Ивана Великого и решил обозреть Москву побежденную, полюбоваться, повосхищаться и погордиться своей победой. И вот в этот момент, когда он взошел туда, он взглянул на горизонт и увидел наступающие три русские войска. И эти войска, ему видение было такое, благословлял в черном весь такой, белый как лунь, и волосы, и борода белые, крестом благословлял русские войска. Наполеон это устрашило, и он даже упал в обморок. И еще более его устрашило тогда, когда его привели в чувство, он встал и спросил у своей свиты, видели ли они вот это, он рассказал. Никто этого не видел, это его еще больше устрашило, и он буквально слетел с этой колокольни. И в этот момент как раз пришел один крестьянин из Ярославской, кажется, или из Костромской губернии, выходец, он принес ему такой вот русский сбитень, такой вот напиток. Он понравился Наполеону, и Наполеон попросил, чтобы в следующий раз как-то тоже он это сделал, ему принес. И, значит, Наполеон через переводчика спросил его, крестьянина рассказал вот этот вот случай, спросил, кто бы мог это быть, вот такой в черном монашеском одеянии, белая борода, белые волосы. И крестьянин попросил его описать более как-то вот подробнее. И крестьянин по описанию сказал, что это, видимо, возможно, что преподобный отец Сергий Радонежский, игумен русской земли. И чтобы развеять какие-либо сомнения, он сказал, что вот можно пойти в храм любой здесь вот из кремлевских соборов
и посмотреть
на там иконе. На иконе. И действительно они вошли в один из храмов и подошли к иконе, и действительно Наполеон увидел и удостоверился, и сказал, что это было явление преподобного Сергия Радонежского. И после этого, представляете, Валентина Федоровна, он пытался как-то, будучи человеком неверующим, атеистом, то он пытался как-то разогнать то уныние, которое было в его душе, прогулками по Москве. Даже вот он и на коне совершал конные прогулки, скакал, но никак у него это не получилось. И в конце концов он сказал, что это за народ такой русский, который общается со святыми, которые ему помогают, эти святые. И с этими словами, у тебя загадочной русской душе, он приказал оставить Москву. Такое вот предание. То есть это не само собой так происходит, как бы у нас вот иногда говорят, вот само собой происходящее. Нет, это все.
И русские войска погнали французов и перешли границу.
Это был результат.
Вступили в поверженный Париж. Это казаки там ведь вступили, да?
Это все было результатом и духовного подвига, это было результатом покаяния, это было результатом трудов и ратных, и всего Отечества, всего народа. И там ведь были не только русские, там были, я знаю, вот и башкиры даже с казаками вошли, такие своим вооружением, такие экзотические народы, что Европу приводило в изумление, кто в России у нас живет.
Но вот если говорить, допустим, еще о результатах Отечественной войны 1812 года, то, наверное, нельзя не сказать о том, что возник такой, явился значительный рост православного самосознания нации.
Да, самосознание.
Угу. Вот эти беды, страдания, вызванные нашествием Наполеона, вновь напомнили каждому человеку, каждому верующему, и не только верующему, наверное, о бренности земного бытия, и человеческие души с еще большей верой устремились к единому зиждителю, к Богу.
И повлияло ведь это и на народы Европы. Вот на тех французах, которые были. Вот у меня тоже в руках здесь еще одна есть книга «Мощи преподобного Саввы Старожевского». Да. А Савва Старожевский – это был любимейший ученик преподобного, опять же, Сергия. И он как раз основал монастырь из Звенигорода, Савва Старожевский монастырь. Так вот, там остановилась французская часть, и возглавлял эту часть французскую пасынок Наполеона Евгений Багарне, то есть его жены, сын Евгений Багарне. И вот в 10 часов вечера перед уже собиравшимся отдыхать Евгением Багарне предстал такой вот старец, седой, с бородой. Около минуты стоял он, как бы рассматривая принца Евгения Багарне, наконец тихим голосом сказал: «Не вели войску своему расхищать монастырь и особенно уносить что-нибудь из церкви. Если исполнишь мою просьбу, то Бог тебя помилует. Ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым». Сказав это, старец тихо вышел из комнаты. И вот принц, проснувшись на рассвете, пошел посмотреть церковь, у входа которой стояли часовые. Войдя в храм, он увидел гробницу и образ, который поразил его сходством с человеком, представившимся ему ночью. На вопрос, чей это портрет, один из бывших тут монахов отвечал, что это образ святого Саввы, основателя монастыря, тело которого лежит в гробнице. Услышав это, принц с благоговением поклонился мощам святого и записал его имя в своей памятной книжке. А вот еще по другому источнику, по подойдя к раке преподобного Саввы, он спросил бывшего монахов, давно ли спит здесь этот старец. Ему отвечали, 500 лет. То есть, видите, как вот такие вот чудеса удивительные. Ну и после этого принц Евгений попросил у монахов икону преподобного Саввы Сторожевского и благословение наместника. И в дальнейшем ни в одном из сражений Багарны даже не был ранен. Благополучно вернулся в Европу и рассказал своему сыну, уже 7-летнему сыну Максимилиану, вот об этом святом монастыре всей компании и передал ему образ святого, и взяв обещание, что если когда-нибудь судьба приведет его в Россию, он обязательно должен побывать в обители преподобной Саввы и поклониться святому. И так действительно и произошло.
Да, так произошло, батюшка. И вот у нас есть даже храм в Екатеринбурге, Максимилиановская церковь или Большой Златоуст, связана с именем вот Максимилиана, это сына вот Евгения Багарне.
Вот.
Видите, как переплетаются, видимо, на него рассказ отца подействовал, и он проникся духом православия.
В 1837 году вот этот герцог, было ему уже 20 лет, впервые попал в Россию, сопровождая своего дядю. Здесь был представлен дочь русского императора Николая I. Это была любимая дочь Николая, государя императора Николая Павловича. И вот Мария Николаевна, она вышла замуж за него. И,
ну, он принял православие, насколько
Да, потом принял православие. И
он бывал здесь, в Екатеринбурге, и даже жертвовал вот на строительство вот этой церкви, нашей Максимилиановской или Большого Златоуста.
Женившийся, остался на своей новой родине, их дети стали именоваться князьями Романовскими, герцогами, Лихтенбергскими. Эта линия дома Романовых особо почитала преподобного Савву Сторожевского как своего покровителя.
То есть вот такие... Удивительно переплетаются судьбы, да, вот посмотрите, и воздействие, вот то, о чем вы говорили, воздействие нашей веры, нашего духа, да, русского духа, даже на людей, которые из вражеского как бы вот лагеря, и они были покорены.
А дух-то вот этот Дух Божий.
Духом православия, да, Дух Божий.
Дух Божий, и Господь все в славу свою обратил, все во славу свою.
Вот это если говорить о результатах, о результатах Отечественной войны 1812 года.
Ну и, конечно, необходимо, наверное, сказать о том, что война 1812 года осталась в память нашего народа на многие-многие годы, на века. Это война 1812 года, и мы тоже и в наше время сейчас вдохновляемся ею. И самое первое, самое главное, надо сказать, что были построены храмы в честь победы в войне 1812 года. Это храм Христа Спасителя, храм Рождества Христова в Москве, храм Христа Спасителя.
Нет, храм Христа Спасителя, это я знаю, а храм Рождества Христова.
А вот это как раз и есть храм Рождества Христова, потому что наполеоновские войска были изгнаны из России как раз к празднику Рождества Христова. Это был действительно такой подарок, это была такая радость несказанная, что в этот день, в день Рождества Христова, празднуется и избавление державы российской от нашествия галлов и множества народов Европы.
Ну, это вот действительно памятник поставлен.
Да, ну, он долгие годы строился.
Да, он строился-то долго.
Вот интересно то, что мне запомнилась надпись в храме Христа Спасителя, которая вызвала даже какое-то во мне умиление, даже появились на глазах слезы. Этот храм благословил построить государь-император Александр I Благословенный. Заложил государь-император Николай I, его брат, довершил строительство Александр II и осветил государь-император Александр III. То есть вот так вот
несколько государей
приложили
как бы старания,
усердие свое о славе Божией. И вот этот храм был построен, удивительный храм. Невозможно без духовного трепета входить этот в храм-памятник.
Батюшка, будем, наверное, заканчивать наш разговор о войне 1812 года. Мы говорили о русском духе, о том, как православие, как вера помогала нашим воинам одерживать победы. Мы говорили о тех результатах, которым привела эта война, что всколыхнулся дух, национальное самосознание нашего народа, что вера укрепилась в нашем народе. Но вот что в завершении еще можно сказать, чему учит это время в нашей истории?
это время в нашей истории учит тому, чтобы мы были верны Богу, были ревностными в своей вере, любви к своему Отечеству, к своей истории, чтобы черпали из истории вдохновение для себя и передали это все своим детям и внукам, сохранили его и старались как-то приумножить свои деяния, в действиях жизни своей, вот чтобы наш народ жил своей культурой. Знать, что там за рубежом, это хорошо знать, но все-таки более ценить и прилежать своей вере, своему отечеству, своей культуре.
Куда ж мы без нашего отечества?
Да.
Мы должны воспитывать и в молодежи, в нашей патриотизм, любовь действительно к Богу, любовь к Матушке Церкви. Ну что ж, благословите наших радиослушателей. Сейчас идет пост великий, и мы ждем вашего благословения.
Бог благословит вас, дорогие радиослушатели, чтобы пройти поприще Великого Поста достойно, оставить грехи, поупражняться в добродетельной жизни и с радостью встретить Святую Пасху, воскресение Христово.
Спасибо. Сегодня в нашей беседе принял участие отец Георгий Бусыгин, клирик храма Рождества Христова на Уралмаше и старший священник храма во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое, батюшка.
Слава Богу.
До свидания.
До свидания.